Приветствую всех вас в прямом эфире. Это Веда Радио. Сегодня вы услышите Ольгу Маслову и ее рекомендации по здоровому образу жизни, по здоровью и все, что к этому относится, все, что помогает нам стать, в общем, счастливыми, не только здоровыми. Но, естественно, как всегда, я говорю о том в начале эфира, что любые общие рекомендации, они носят общий характер. Если вы хотите попробовать, то начинайте понемножку. В любом случае, у каждого организм разный, и для того, чтобы назначить какое-то конкретное лечение именно вам, то нужно именно общаться с вами или обследовать. Учитывайте это, но Ольга делится своим опытом, дает рекомендации важные, тем не менее, у нее есть опыт, безусловно. Сегодня у нас целый час, естественно, как и до этого, и в течение этого часа вы можете присылать свои вопросы заранее или в конце эфира, как вам будет удобно, либо же звонить по скайпу нашему. Логин у нас Веда Радио. Итак, приветствуем Ольгу Маслову в прямом эфире Веда Радио. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, уважаемые радиослушатели Веда Радио. Рада нашей очередной встрече. Желаю всем весенней радости, свежести, солнечного настроения и, конечно же, крепкого здоровья всем вам и всем вашим родным и близким, потому что наше здоровье – это базисное условие нашего счастья. Я совершенно согласна с Олесей, здоровье и счастье – это вещи взаимосвязанные, безусловно. Я благодарю вас за обратную связь по лекциям, которые я даю, за вопросы, которые вы активно задаете мне и в группе ВКонтакте «Практикум самоцеления», и на консультации много спрашиваете. Я чувствую в этом ваш живой интерес к теме самоисцеления, с которой я с вами делюсь, и также чувствую свою реальную пользу своего служения для вас. Это для меня очень важно. И сегодня я рада с вами поделиться очередной порцией своих знаний и вдохновения по практике самоисцеления природными способами. Друзья, за 15 лет практики самоисцеления я ясно осознала, что матушка природа дает нам абсолютно все, чтобы мы были здоровы, счастливы и гармоничны, даже в наше так называемое неблагоприятное время. Поэтому если мы заболели, то только по одной причине. Это означает, что мы нарушаем законы природы. И за это расплачиваемся различными болезнями, конфликтами, внутренними кризисами, материальными проблемами, ранним старением и смертью и так далее. Поэтому, друзья, главный ключ к здоровью, главный ключ к самоисцелению – это соблюдение законов природы. Соблюдение этих законов дает здоровье и процветание на уровне тела и духа. Вот это как бы главный мой призыв. Потому что на самом деле ничего придумывать не нужно. Все известно. Нужно просто прислушиваться к самому себе, нужно знать знания о законах природы, которые нам говорят, как нам нужно идти к здоровью. И необходимо практиковать маленькими шагами, как я всегда говорю, терпеливо, спокойно. Вот. И все получится обязательно. Например, если наметить маленькие шаги, то за год вы пройдете очень большой путь. Я обязательно уже вот заканчиваю для всех вас семинар, называется «Колесо баланса здоровья», где я рассказываю о очень простой методике того, как вот можно освоить эту методику маленьких шагов к своему здоровью, к самоисцелению. Этим путем, этой методикой уже воспользовались очень многие люди и получили очень хорошие результаты. Они говорят такие удивительные вещи о том, что кажется сначала, что ничего не меняется, потому что изменения, ну, буквально там микроскопические. Но на самом деле эффект за год так накапливается, что за год, когда ты оглядываешься назад, да, какой ты был год назад, как ты питался год назад, какой у тебя был уровень энергии, какой у тебя был режим дня, сколько ты двигался, сколько ты пил воды, какие-то меры очищения ты применял, то человек понимает, что за год он прошел очень большой путь. И его уровень энергии по сравнению с годом вырос в разы. Поэтому я вас вдохновляю идти этим путем. И как бы делаю анонс своего будущего семинара или вебинара, уж не знаю, как получится его провести, в каком формате. А сегодня хочу тоже обратить ваше внимание на то, что очень важно осознавать вот этот вот ключ к самоисцелению, а он, напомню, в знании законов природы, очень важно осознавать родителям. И особенно, конечно, еще будущим родителям. Ведь наши дети, они перенимают у нас абсолютно все, что видят в семье. Наш режим дня, привычки в питании, уровень общения, наши отношения к движению, развитию и так далее. То есть, ну, абсолютно все они у нас перенимают. И мы воспитываем их своим образом жизни. Вот мне очень нравится понимание образования, которое дает гуманная педагогика. Образование, говорит Шалва Аманашвили, это от слова «образ». То есть, другими словами, мы лепим своих детей по своему образу и подобию. То есть вот тот образ родителей, мамы и папы, который дети видят в семье, вот по этому образу эти дети потом и выстраивают свою личность и вообще всю свою жизнь во всех аспектах. И поэтому я вот сейчас вам задаю вопрос такой, знаете, на осознанность. Задайте себе, пожалуйста, дорогие родители, какой образ жизни я создаю своему ребенку, своим режимом дня, своим питанием, своим эмоциональным состоянием, своими отношениями с близкими, отношением к себе самому и так далее. Вот о чем этот образ? Чему он учит ребенка? Здоровому образу жизни? Или наоборот? Подумайте об этом, проанализируйте и вдохновляйтесь менять, если увидите свои зоны роста. Потому что можно прослушать тысячи лекций по здоровому питанию, например, детскому, вообще по здоровому образу жизни для детей. Вот. Но ребенок ведь все равно будет есть то, что вы едите в семье. Он будет делать то, что вы делаете в семье. Они же все видят, и вы не сможете от них спрятаться. Да и какой смысл? Как говорит английская поговорка, перестаньте воспитывать своих детей, они все равно будут такие, как мы. Поэтому, дорогие друзья, я уже говорила вот об этом тоже подходе ключевом на предлекции своей на Ведорадио о том, что здоровых детей могут воспитать только здоровые родители. Но по-другому не бывает, друзья, в природе. Не бывает такого. Подобное притягивает подобное. Или как говорят, яблочко от яблони далеко не укатывается. То есть наши дети будут точно такие же, как мы. И сегодня я хочу сначала кратко напомнить, что мы изучали ранее на предыдущих встречах, чтобы пойти дальше, потому что все, что я буду говорить сегодня, напрямую связано с предыдущим материалом. Поэтому очень важно освежать то, что было раньше. Итак, для того, чтобы я говорила раньше, что мама и папа, особенно мама, поскольку психика мамы значительно сильнее, чем папа, и мама значительно больше контактирует с ребенком и больше влияет на него, особенно первые 3 года. Так вот, мама должна уметь, подчеркиваю слово «уметь», каждый день думать и говорить о здоровье своего ребенка, своих детей, говорить хорошими словами, позитивными словами. То есть таким образом она будет укреплять здоровье своих детей, а не разрушать их своим беспокойством. Вот. То есть каждый день дети должны слышать от мамы, слушать такие слова, как «ты здоровый у меня», «какой ты красивый», «какой ты веселый», там, «какой подвижный», «какой ты шустрый», «я тебя люблю», «ты самый лучший», «ты такой молодец», «ой, как у тебя это здорово получается», «я тобой горжусь», ну и так далее. То есть другими словами, мама должна наделять ребенка своей любовью, да, чтобы ребенок наполнялся уверенностью, что с ним все хорошо. Вот это вот очень важно, потому что многие мамы своим беспокойным умом просто программируют своих детей, причем очень любимых детей, программируют на проблемы со здоровьем. Поэтому хвалите своих детей, просто восторгайтесь, радуйтесь то, как они делают все. Они совершенны на самом деле. То есть радуйтесь, как он там, как он хорошо поел, как он хорошо там побегал, как он хорошо сходил в туалет, вот, как он смешно моргает, там, как он замечательно чихает. То есть вот это все должно говорить ребенку, что с ним все хорошо, с ним все нормально. Он молодец, он удалец. И обратно ни в коем случае нельзя говорить ребенку, Вот, не говорить, не думать, потому что ребенок все считывает автоматически по внутренней связи с мамой. То есть думать и говорить о том, что с ребенком что-то не так, с его здоровьем, там, с его психикой и так далее, и так далее. Потому что беспокойство – это очень сильная энергия, как любая мыслительная энергия внутренняя. И она будет действовать на тонкое поле ребенка. Вот. И благодаря, это знаете, как программа, мама программирует своего ребенка. Вот мама любящая, мудрая, она может запрограммировать своего ребенка на исцеление. Своей любовью, своей верой в него, своей мудрой молитвой. Вот. А беспокойная мама и, соответственно, не очень как бы обученная еще мама, она может запрограммировать своего дитя на болезни, на какие-то страдания, на какие-то неприятные происшествия с ним, постоянно думая, вот как он там в школу пошел, как он дорогу перешел, а вдруг с ним что-то случилось. Понимаете, вот эти вот мысли, которые постоянно склонны транслировать мамы в своем уме, они на самом деле ничем не помогают ребенку. Вот задумайтесь, дорогие мамы, я сейчас к вам обращаюсь, наверняка вас больше всего среди слушателей Веда Радио. Подумайте, как мои беспокойства могут защитить моего ребенка? Как мои беспокойства могут проконтролировать его пищеварение? Как они могут проконтролировать его температуру? Как они могут проконтролировать, как он там добрался до школы или нет? Но осознайте, что ничего мы не контролируем на самом деле. Но зато есть высшая сила любви, которая контролирует все, и которая любит каждого из нас, и которая связана персонально с каждым из нас, и которая очень любит наших детей значительно больше, чем мы сами вместе взятые, весь род. Вот. Поэтому все, что нужно мудрой маме, это полностью довериться, я бы сказала, этой высшей силе любви и в своей молитве ежедневной, утренней молитве говорить слова доверия. То есть, что Господь, я доверяю Тебе заботиться о моем ребенке. Я доверяю полностью во всех аспектах. Для себя же прошу просто надели меня квалификацией, полномочиями быть мудрой мамой для моих детей, любящей, понимающей их, наделяющий их любовью, помогающий им идти к здоровью, к свету. Вот в таком ключе должна молиться мама обязательно. И раньше, кстати, мамы, они так и лечили своих деток в старину. Вот сейчас об этом уже забыли на самом деле, но это же была очень сильнейшая материнская практика. Сейчас мама к этому прибегает только в каких-то экстренных случаях, когда уже очень стрясется что-то. Вот, и они тогда начинают молиться, но опять же, поскольку ум в этот момент у мамы очень беспокоен, то им молитва, она такая, знаете, на низких вибрациях. Поэтому такая молитва обычно малоэффективна. Поэтому молитву, вот как бы молитвой нужно вкладываться в ребенка с самого начала, с самого его рождения. Ну и, конечно, еще даже лучше до рождения. Потому что молитва – это то, что будет его по-настоящему оберегать и помогать ему развиваться. Молитва мудрой мамы. И я давала эту молитву на одной из лекций, а также выкладывала ее в группе ВКонтакте «Практикум самоисцеления». Можете ее почитать, кто не читал ее. И если она вас вдохновит, вдохновит ваше сердце, то, пожалуйста, используйте ее. Я еще говорила, что большинство детских болезней – это эхо родительских грехов. Под грехами я понимаю обиды родителей друг на друга, вот это очень важный фактор, а также желание сделать аборт во время беременности. Еще сюда же влияют, конечно, очень сильно конфликты в семье, но это то же самое, конфликты и обиды – это примерно то же самое. И негармоничное отношение к детям. Вот от этого дети очень сильно страдают. И сейчас, посмотрите, какая вспышка сейчас, огромное количество увеличение онкологических детских заболеваний. Откуда это взялось? И, конечно же, здесь можно говорить о том, что сейчас дети питаются нездоровым образом. Но не настолько ядовитое питание у маленьких детей, чтобы дети уже до 6-8 лет заболевали онкологией. Тем более онкологией крови. Что такое онкология крови? Это означает, что ребенок не воспринимает радость жизни. Это означает, что жизнь, он находится в конфликте с жизнью, он не принимает ее, он хочет уйти из этой жизни. Вот. А откуда у ребенка такое состояние? Это состояние он взял из семьи. Это означает, что мама и папа показывают ему такой образ жизни, такой образ поведения, такой образ счастья в кавычках, что ребенок не хочет дальше жить, он не видит вообще перспективы, он не видит, для чего ему вырастать, зачем ему входить в эту жизнь, если она несет столько страданий. Поэтому я сейчас обращаюсь к родителям, и периодически, когда обращаются родители вот с онкологическими заболеваниями у детей, я говорю, что не нужно бросаться сразу, собирать деньги на дорогостоящее лечение, и химически ядовитое, очень токсичное. Вот. Лучше обратитесь вглубь своего сердца, ищите путь любви друг к другу. И миритесь. Детям так важно, чтобы вы любили друг друга. Очень часто дети начинают болеть просто потому, что они таким образом бессознательно стараются помирить родителей. Потому что мама и папа, когда ребенок заболевает серьезно, они объединяются. Вот. Так детское сердце хочет исцелить поле любви семьи, хочет объединить маму и папу, хочет сохранить их брак. Представляете, как эти маленькие ангелы работают? Какая у них сила самопожертвования. Но этого не должно быть. Наши дети не должны жертвовать своим здоровьем и своими жизнями ради того, чтобы спасти наши семьи. Это не их миссия, вообще-то не их задача. Наша задача, их задача другая, которую они должны раскрыть в течение жизни. А наша родительская миссия, родительская задача – помочь нашим детям вырасти здоровыми, красивыми, гармоничными, дать им вот этот вот образ, дать им вдохновение жить, научить их законам жизни. Вообще самый ценный вклад в здоровье ребенка – это передать ему ценности, настоящие истинные ценности жизни, дать ему смысл жизни, разговаривать с ним о смысле жизни. Вот это вот самый ценный вклад. Поэтому старайтесь это делать каждый день на самом деле, разговаривать с ребенком. Не думайте, что если ребенок маленький, то с ним не нужно говорить на эти вещи. Они очень чуткие. Они очень восприимчивы, особенно до 5 лет, они как ангелы, они все впитывают как губка. Поэтому, если вы будете вот уже в этом возрасте с ними говорить о каких-то важных вещах, на их языке, естественно, и показывать это своим примером, то это будет, ну, самый ценный вклад в их духовное здоровье. А именно духовное здоровье и является самым сильным, самой сильной такой базовой энергией здоровья, которая потом уже формирует здоровье психическое и здоровье физическое. И многие родители, к сожалению, игнорируют этим фактом духовного здоровья и больше упирают на физическое тело, то есть вкладываются в физическое тело. Вот, они думают, что ребенок – это тело прежде всего. То есть тело нужно накормить ребенка, тело помыть нужно, тело одеть, обуть, тело там нужно сводить погулять. Вот. И они воспитывают не личность ребенка, а тело, получается. И тогда получаются очень грустные результаты такого воспитания. Поэтому это тоже все нужно учитывать. Я всегда говорю, что работает только целостный подход. Вот я сейчас вдохновляю вас, дорогие родители, целостно относиться к здоровью своему ребенка. Целостно помнить, что перед вами не просто тело и не просто ум, да, который умеет задавать вопросы, вот, что-то чувствовать. Не просто разум, вот, а это душа, это личность. Вот, и очень важно вкладываться вот во все эти окна в мир ребенка. И в прошлый раз я еще напомню, что я говорила также о физических аспектах, тоже очень важных. Например, о том, что ребенку тоже нужна вода. Вообще ребенок — это маленький человечек, да, и к нему применимы абсолютно те же самые принципы здоровья, которые необходимо соблюдать взрослым детям. Поэтому, отталкиваясь от этого принципа, мы сегодня пойдем дальше. Сегодня я хочу с вами рассмотреть аспекты здорового питания для детей, разобраться, то есть, с вопросами здорового детского питания. И рассмотреть еще несколько очень важных моментов, касающихся здоровья детей, чтобы как бы тоже целостная картинка сложилась. В частности, я хочу сегодня вам напомнить о таком очень простом способе укрепления иммунитета, это как закаливание детей. Скажу несколько слов о прививках. Вот, об очищении детей и дам несколько практических природных способов самоисцеления детей, ну, собственно, укрепления иммунитета их тоже. Вот. И я еще попрошу вас в течение лекции активно писать вопросы, чтобы я могла учесть ваши запросы и ответить на них. Мне очень хочется, чтобы чтобы я смогла ответить именно на то, что вас интересует. Итак, питание. Друзья, здесь все просто, очень просто. Все те же самые принципы здорового питания, которые актуальны для взрослых, то же самое применимо и к детям. Потому что дети, как я уже говорила, едят с общего стола. Так было в старину, и так это сейчас происходит. Сначала, конечно, мама для них что-то отдельное готовит, там, например, кашку, вот такую мелкую-мелкую, да, потом овощи какие-то перетертые, а потом они все начинают уже кушать с родительского стола. Ну ведь правда же, да? Поэтому, друзья, детская диетология, которую сейчас придумали, вот детские диетологи, появилась такая профессия, это вот все, я считаю, от лукавого. На самом деле, есть просто принципы здорового питания, которые нужно научиться соблюдать в первую очередь самим родителям, а потом передать, собственно говоря, маленькому ребенку, да, маленькому человечку. Какие это принципы? Давайте их вспомним. Я их давала уже на предыдущих лекциях. Сейчас напомню. В первую очередь, это закон сочетаемости, или, как я его еще называю, закон простоты питания. Потому что пища должна быть простая на самом деле. Сложно сочиненная пища, многосоставная, это тоже все от лукавого. Это все пропуск в больницу. Поэтому принцип сочетаемости – это первое, что нужно, чему нужно научиться. И, кстати, маленькие детки, они сначала именно так и питаются. Они не могут сразу все попробовать кушать. И мама так и начинает интуитивно давать ребенку. Да? Сначала какой-то один вид пищи она ему дает, пробует, ребенок привыкает. Потом другой, вот, потом третий. И так достаточно долго разумная мама кормит своего ребенка. И только потом начинает уже смешивать все подряд. Но лучше начинать смешивать потом не все подряд, а согласно принципу сочетаемости. Дальше нужно еще учитывать принцип щелачивания с помощью питания. То есть делать приоритеты в сторону щелочного питания обязательно. И учитывать принцип времени для здорового питания. И сейчас мы об этом кратко поговорим. Итак, закон сочетаемости. Это означает, что нужно разделять кислотную и щелочную пищу. Да? То есть под кислотной имеется в виду белковая пища, которая требует кислотной среды в желудке для того, чтобы ее расщепить, вот, первичный пищевой комок. А щелочная пища – это то, что необходимо, щелочные ферменты для ее расщепления – это углеводистая пища. Поэтому если мы объединяем щелочную и кислотную пищу за один прием, то, следовательно, мы не даем возможность организму полноценно переварить. И тогда в кишечник из желудка поступает недопереваренная пища, и там она тоже не может полноценно перевариться, ни в тонком кишечнике, ни в толстом кишечнике усвоится. И, собственно говоря, мы таким образом, во-первых, объединяем себя на питательные вещества, которые тело могло бы получить из этой пищи, а во-вторых, мы добавляем много лишней энергии организму, чтобы она, ну, тратила эту энергию на эту переработку. И в-третьих, мы засоряем, потому что не полностью переваренная пища всегда на выходе будет давать токсины, которые будут попадать в кровь, которые будут откладываться в кишечнике постепенно, на его стенках залипать, вот, и образовывать там толстый слой грязи, который будет, в свою очередь, мешать всасываемости нормальной питательных веществ. И так вот порочный круг замыкается. Поэтому соблюдение простого закона о сочетаемости очень-очень важен. Поэтому, дорогие родители, сами питайтесь очень простой пищей. Что такое простой пища? Вот я приведу пример. Например, завтрак. Да? Завтрак, я рассказывала до этого, значит, первое, с утра нужно много пить воды. И детям в том числе. Вообще нормальные дети, вот, как нормальные взрослые, они с утра не хотят есть на самом деле. Если мы правильно как бы уже воспитали свой ЖКТ, свой организм здоровым образом жизни, он с утра не просит пищу никогда. Он просит воду, потому что с утра нужно много воды, я об этом говорила. Вода нужна для того, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт, для того, чтобы его очистить. Вода нужна, чтобы запустить вообще все процессы, гормональную систему, пищеварительную систему, эндокринную систему, нервную систему, абсолютно мочеполовую систему. В общем, абсолютно все процессы нуждаются в воде. Ну, друзья, мы же на 80% состоим из воды, давайте не будем это забывать. И вода постоянно из нас уходит, да, через органы выделения, через кожу, да, мы потеем и так далее. То есть вода постоянно уходит у нас, убывает. Если мы ее не пополняем, следовательно, создаем дефицит, и, следовательно, будут большие проблемы. Поэтому утром нужно пить много воды. Причем я уже говорила, что вода должна быть щелочная, первый прием пищи, то есть содовый. Детей это не касается маленьких, сразу, конечно, оговорюсь. Вот. Это касается только взрослых. Детям нужно давать просто чистую, хорошую воду, хорошего качества. То есть она должна быть щелочная, но это не означает, что там должна быть сода. Вот. Обычная щелочная, хорошая, чистая, структурированная в идеале водичка. Вот все, что нужно ребенку. Вот, потом очень хорошо, я сейчас уже говорю как раз о детях, тоже сделаю сразу акцент. Я сейчас говорю о детях, которым уже начиная с 2 лет. Да? Вот, до 2 лет там как бы, ну, у них отдельная диета еще. Вот, а с 2 лет они уже фактически приходят на общий стол. А до 2 лет у них формируются пищевые привычки. Вот, в этот период маме, как я говорила, очень важно сформировать ему правильные, здоровые пищевые привычки. Поэтому в этот вот период должны быть строго исключены мамой продукты из черного списка. Да, вот это все мясо, рыба, яйца, все, что содержит сахар, муку, консерванты, рафинированные масла, майонезы, все кетчупы магазинные, сладости магазинные, газированные напитки, соки магазинные, мороженое. Магазины. В общем, все-все-все вот это вот должно быть исключено. То есть детям давать только простую натуральную пищу. Фрукты, овощи, кашки, немножко тушеные овощи, вот, или запеченные овощи, вот, сырые фрукты, овощи, да, зелень обязательно. А в этом возрасте им уже можно давать потихонечку свежевыжатые соки, вот начиная где-то с 1,5 лет, когда вот он уже... более активно готов употреблять какие-то жидкости, кроме маминого молока. Я вот тоже сейчас беру немножко идеальный вариант, когда мама как минимум до 1,5 лет кормит молочком на грудном вскармливании, да, и параллельно, конечно, поит водичкой в необходимом количестве. А потом она может давать ему уже натуральные соки. Причем я говорила, что соки должны быть не сладкие, потому что дети сразу переключаются на сладкий вкус. Если мама будет давать сладкие соки, то молоко может сразу уйти на второй план у ребенка. Он может перестать пить молоко и даже может перестать пить воду. Ему так будет захотеться сладкого вкуса. Поэтому лучше начинать с соков таких нейтральных. Например, там яблочно-тыквенный, тыквенно-морковный, яблочно-морковный. Вот. Ну, такие вот варианты легкие. Не сильно такие акцентированные, сладкие. Вот. И вот начиная с 2 лет, как я уже говорила, лучше всего, значит, ребенка поить, потом давать ему фрукты, либо салатик на вкус, что он любит, потому что есть детки, которые с утра очень любят фрукты, грызут их с удовольствием, есть детки, которые с утра с удовольствием грызут морковку, вот, капусту могут грызть с удовольствием, даже свеклу. Я видела, детки грызут с удовольствием там огурцы, помидоры, если это сезон. Поэтому нужно давать всегда ребенку выбор. Они очень близко к природе, они очень хорошо контактируют еще со своим телом, и они интуитивно будут делать правильный выбор. Вот я многим мамам советую просто давайте ребенку выбор, чтобы на столе было несколько видов, например, фруктов или овощей. И пусть ребенок интуитивно выберет, то есть давайте ему выбор. Вот, он его сделает. И еще очень важный момент, никогда нельзя заставлять ребенка есть, ни в коем случае. Так же, как и взрослые, дети должны кушать только тогда, когда им хочется. То есть никаких режимов дня, строгих тем более, да, когда питаются по часам, спят по часам, вот эта споковская система, вот это вот все тоже совершенно далеко от законов природы. Вот. Нужно делать это тогда, когда ребенок сам хочет. Вот он попросил покушать, дайте ему покушать. Не хочет кушать, вы спокойно продолжаете делать то, что вы делаете. Вот. Единственное, что регулярно нужно предлагать ему водичку, хотя уже после 2 лет он уже сам тоже хочет водичку, если вы до этого его приучили. Вот. Но можете напоминать ему мягко, что давай попьем водичку. А еще лучше это делать личным примером. Если мама пьет водичку, ребенок тоже скажет, дай мне попить. Вот. Потому что они, как маленькие обезьянки, очень копируют маму в этом возрасте. И вот таким образом с утра ребенок получает здоровое, вкусное питание вегетарианское, растительное. Много витаминов, много элементов, микроэлементов, много энергии свежей через фрукты и сырые фрукты и сырые овощи. Вот. Потом время обеда. Тоже все просто. Сырые овощи, как бы салатик, да, можно в виде салатика, можно просто, опять же, чтобы он погрыз что-то на вкус, на его выбор. И какие-то тушеные легкие овощи или какая-то кашка. Все. Вот, или какой-то густой супчик, вегетарианский, естественно, растительное питание. Почему я подчеркиваю все время растительное питание? Потому что, не потому что только я просто вот такая, знаете, я сама вегетарианка, и поэтому хочу, чтобы тоже все были вегетарианцы. Нет. Я говорю это сознанием дела, потому что знаю, как мясо влияет на ЖКТ, как оно влияет на иммунную систему, негативно влияет. И если даже взрослый человек не может справиться с мясом, не может полностью его расщепить, переварить, потом справиться с токсинами, с последствиями употребления мяса, с утилизацией, с выводом этого, то представьте, как это маленькому ребенку, когда у него микрофлора еще не сформирована. Для него мясо, ну это, знаете, ну как атомная бомба будет для его ЖКТ, для его иммунной системы. Это ну, просто удар по его, прежде всего, иммунная система, потому что в кровь поступят антитела посторонние. Можете себе представить? Поэтому ни в коем случае эти вещи давать нельзя. Я вот заметила, что когда мама и папа начинают давать как бы из лучших побуждений животный белок детям, у них ухудшается иммунитет. Сначала это выражается в том, что ухудшается работа стула, ЖКТ. На уровне психики ребенок становится более беспокойным, капризным, начинает плохо, хуже спать. Потом у него начинаются простудные заболевания. Вот. Потом у него, возможно, начинаются еще кожные заболевания, либо это параллельно могут быть, у кого как. Поэтому то, что это взаимосвязано с потреблением мяса, это 100%. Поэтому не давайте маленьким детям, особенно когда я вижу на магазинных полках эти вот баночки с консервами мясными, ну это просто ни в какие ворота. Это просто вот еда, знаете, называется «загуби здоровье своего ребенка». Ни в коем случае. Конечно же, если в семье мама и папа сами не вегетарианцы, да, то, конечно же, это будет сделать сложнее, я понимаю это прекрасно, но для вас тогда, родители, это повод, опять же, задуматься, в какую сторону нам самим двигаться, если мы хотим вырастить здоровых детей. Вот. Иногда бывает, что мама, например, уже не кушает животную пищу, а папа еще кушает, а? И тогда это может тоже вызывать какие-то определенные беспокойства в семье. Вот. Но тогда в этом то случае тоже это задача мамы в первую очередь сказать, что, ну вот, мой дорогой любимый муж, ну давай просто попробуем. Вот, я вот, как бы, вот есть вот такие-то знания, вот здесь вот об этом вот такой специалист говорит, и вот об этом такой специалист говорит. Вот смотри, какой у нас здоровенький, какой у нас веселенький, у него все хорошо. Вот, ну давай просто так вот пока попробуем, а там видно будет. Или давай познакомимся вот с семьями, у которых вот уже дети вегетарианцы с самого рождения. Давай поспрашиваем у них, как у них дела, как у них здоровье этих детей. И если вы пойдете, кстати, вот этот опыт получите, вы увидите, что дети вегетарианцы, они совсем другие. Вот. У них разум сильнее, у них психика здоровее, они добрее, они светлее. Вот. Это не то, что, опять же, потому что я как бы не объективно сужу, да, вегетарианцев. Нет, это объективные данные, друзья. Здесь нужно даже просто вот, ну, хоть чуть-чуть изучить эту тему, вы поймете, что я не притягиваю факты за уши. Это так оно и есть. Итак, не давайте детям мясо, вот, и вы только выиграете. Никаких проблем с белковой недостаточностью у них не будет при условии, что вы будете выполнять принципы сочетаемости, принципы ощелачивания, вот, принципы времени. Вот. Ну, потому что белковый дефицит, но это нужно очень постараться, чтобы вызвать у ребенка на самом деле. Это нужно тогда его просто кормить одними макаронами, например, и с хлебом. Вот это вот тогда действительно что-то у него такое. Ну, это у кого угодно будет тогда. Так, что еще очень важно? А, и вот, значит, обед такой вот простой. Вот, и перекусики там какие-то фруктами тоже можно легко, фрукты, либо овощи. Сладкое, в качестве сладкого, конечно, сладкая тема, это самая актуальная тема для детей. Вот, пожалуйста, тоже защищайте своих детей от магазинных синтетических сладостей. Потому что современные их конфеты уже сахар не кладут, чтобы вы знали, дорогие родители. Там только заменители сахара. Это очень агрессивные для иммунитета, для крови, для обмена веществ составляющие. Это то, что, знаете, прямой билет к сахарному диабету. Вот, к расстройству эндокринной системы такому системному. Поэтому если маленького ребенка подсаживают сердобольные бабушки, дедушки или мамы, папы на вот эти конфетки, печенюшки, шоколадки, зефирки и так далее, то, конечно же, вы наносите своему ребенку большой вред, большой урон. Вот, поэтому есть творческий процесс для мамы, конечно, такое поле развития. Делать какие-то конфетки сладкие, эти вот из натуральных составляющих, да, из сухофруктов, из орешков, из семечек. Вот. Очень много сейчас рецептов в интернете, то есть даже тоже, опять же, не нужно быть каким-то первопроходцем в этом плане. Уже очень большой опыт у мам, которые выращивают детей не просто на вегетарианстве, да, на сыроедении есть такие опыты. Кстати, очень много. Поэтому было бы желание просто поискать, посмотреть, пообщаться, опять же, попереписываться или просто посмотреть рецепты, самим попробовать. Все абсолютно решаемо. Ничего сложного нету. Здесь просто нужно захотеть вырастить здоровому ребенку и самому тоже стать здоровым. Вот все, что необходимо сделать. Теперь об очищении деток. Многие очень часто меня спрашивают, мамы, как очищаться самим, вот, например, если мама еще на грудном вскармливании находится, и как очищать потом маленьких детей, и вообще нужно ли это делать. Ну, на самом деле, приучать ребенка к процедурам очищения, конечно, здорово. Будет хорошо, если вы будете это делать уже где-то с 3 лет, если у вас не было до этого необходимости. Вот. И вы будете вместе с ним делать определенные процедуры. Что я имею в виду? То есть помогать, приучить ребенка с детства очищать кишечник, например, клизмой там раз-два в месяц. Это легко, кстати, очень. Дети очень легко это переносят. Промывать ему дополнительно. Особенно если увидите, что у него нарушение стула, например, запор или наоборот стул такой то кашеобразненький, то тверденький, то с каким-то плохим запахом, вот, то с непереваренными остатками. Ну, по-разному бывает у деток. Вот, раз и промыли немножко кишечник там, клизмой небольшим количеством. Вы только выиграете, друзья. Ничего в этом опасного абсолютно нет, как многие мамы думают. Дальше. Опять же, все очень просто. Щелочные ванны. Щелочные ванны для мамы и для деток – это огромное наслаждение. Вот, наливаете водичку приятной температурки, насыпаете соды. Вот, и лежите, наслаждаетесь, дети плещутся там, вот, вы тоже, вот, можете вместе, можете по отдельности, только выиграете. Потому что содовая ванна, это ванна, вода с хорошей энергетикой, это щелочная вода, это вода, которая способствует вытягиванию из нас токсинов, которая очень хорошо улучшает состояние кожи, особенно если есть кожные проблемы у ребенка, например, какие-то аллергии, сыпи. Вот, то есть такая слабая щелочная водичка для ребенка будет замечательной помощью. То есть не только, например, там ванночки с чередой, как обычно, да, делаются, классический рецепт, а ванна с содой тоже супер. Дальше. Можно и себе, и детям устраивать сыроедные дни. Вот, например, уже тоже с 2-3 лет спокойно 1-2 в неделю, особенно вот летом в сезон, да, когда много фруктов, много овощей. Вот, дети сами капризничают, особенно в жару, они не хотят есть какие-то супы, борщи, каши. Они весь день бегают и с удовольствием там грызут какой-нибудь фрукты, овощи, ягоды, зелень. У меня когда ребенок был маленький, Вот, он выскакивал, весь день бегал, и просто я его не могла загнать в дом, чтобы он пообедал. И вот, и я поняла, что он не нуждается в этом, потому что я увидела, как он бегает, то там схватил там ягодку, то там какую-то травинку пощипал, вот, и так далее, и так весь день. И он не голодный, полный энергии, здоровый, веселый. Вот, поэтому вдохновляю вас тоже не озабачиваться тем, что там думать, а что сегодня мой ребенок съел, а не мало ли это было. Просто прислушивайтесь, давайте ему свободу выбора, доверяйте ему. Потому что когда вы будете ему доверять, его природе, у вас будут более гармоничные отношения, и, уверяю вас, он будет более здоровый вот на физическом уровне. Вот, он очень хорошо знает на самом деле, что ему нужно, он еще вас научит, как нужно правильно питаться. Конечно же, мама в семье главный доктор для детей. Поэтому, как я говорила, маме нужно уметь как бы обладать такой, знаете, элементарными навыками самоисцеления. Травками, как я уже говорила, молитвам, питанием, очищением, режимом дня, солнцем, водой, движением. Но огромное количество у нас нам дала природа средств. Вот, нужно только брать это все, использовать вот с умом, да, и учитывая время, место, обстоятельства. Вот, все реально. Кстати, еще очень рекомендую давать деткам зеленые коктейли. Вот, вот сейчас, кстати, весна, уже очень много свежей зелени пошло. Вот, в огороде уже есть и молодая крапивка, петрушечка, укропчик, листики сельдерея, вот, для взрослых очень тоже хорошо пару листиков чистотела сорвать для укрепления иммунитета. В общем, все это вот добро, что можно найти вот сейчас в огороде, особенно дикоросы, это классная вещь. То есть не то, что вы покупаете в супермаркетах, да, а вот где-то вот на дачке у себя сорвать, там где-то за городом. Вот это самые классные, самые сильные травы. Скоро пойдут одуванчики, вот это вот все эти листики собираем, промываем, дезинфицируем перекисью водорода от паразитов. Потом это все в блендер заливаем водичкой, добавляем, к примеру, яблочко по вкусу, вот, какие-то ягодки замороженные, просто чтобы вкус придать этому напитку. И хорошо-хорошо это все взбиваем до такой гомогенной массы. Получится такой веселый зеленый напиток. Вот, весенний напиток, потому что весна, цвет весны – это зелень. Как бы сама природа нам подсказывает, что сейчас нужно все зелененькое употреблять для того, чтобы очистить свой организм, укрепить его, да, напитать его энергией, напитать его витаминами, микроэлементами. Это просто сейчас самый лучший выбор. Я сейчас начала тоже пить зеленые коктейли по утрам, благо у нас свой участок. Вот, и я каждый день собираю вот эти вот травки, которые вам, о которых говорила. Просто чудесный напиток. Его, когда выпиваешь, знаете, такой прилив энергии чувствуешь, как какой-то вот энерджайзер выпил. Не хочется потом, очень долго не хочется есть. Чувствуешь какую-то радость вот на уровне эмоций, на уровне чувств. Вот от самого цвета и от самого вкуса. Такой, знаете, такой вкус свежести. У меня такое ощущение, что я пью саму весну в жидком виде. Это просто необыкновенное ощущение. И на уровне тела я чувствую такую легкость, свежесть в голове. Ну, наверное, слышите по моему голосу, друзья, что энергии у меня много. Так вот, я делюсь с вами сейчас своим вдохновением вот пройти сейчас такую зеленую терапию в виде зеленых коктейлей. И обязательно давайте коктейльчики своим деткам. Это вы сделаете тоже в них очень ценный, я бы даже сказала, бесценный вклад для их здоровья. То есть не только свежевыжатые соки, да, а плюс еще и зеленые коктейли. Вот. И это будет здорово, если вы всей семьей будете пить эти волшебные зеленые напитки. Сделаете классных фоток, выложите это все в соцсетях и будете еще пропагандировать здоровый образ жизни. И что еще можно порекомендовать в качестве очищения для деток? Голодание, друзья. Да, голодание вот уже с 8 лет. Вот, можно деткам, некоторые даже в аюрведе читала трактаты, что с 5 лет вот, даже рекомендуют уже разнедельное голодание для деток. Вот. И если как бы ваш ребенок спокойно будет к этому относиться, то в смысле, если он не пита конституции, знаете, есть огненные детки, так же, как и взрослые, вот, у них очень активное пищеварение, они обычно как бы с трудом переживают голодание. Вот. А обычно другие детки очень хорошо к этому относятся. Конечно же, нужно объяснить ребенку, для чего вы это делаете. То есть предварительно это все разговор через с разумом ребенка, да, вклад, что вот есть такая практика классная. Дети, кстати, тоже сами интуитивно это чувствуют, и какие-то дни они вообще отказываются от еды. Я помню тоже, когда сын был маленький, какие-то дни он прямо говорит, я не хочу есть. И он только пил воду, бегал и пил воду. Тогда, кстати, у меня тоже хватало ума, чтобы не заставлять его есть, и я видела, как он легко это переносит, эти вещи. Вот. И тогда ему было где-то лет года 4-5, когда он такие вещи практиковал периодически. То есть я понимала, что как бы его организму нужно делать такие перерывы, да, в питании. И на самом деле каждому из нас раз в неделю нужно делать пищевую разгрузку в любом посильном для вас виде. Либо это полный пост, либо это пост, там, например, на сырых фруктах, овощах, либо на соках, либо на траве, на травяных чаях, точнее, с медом, либо на водичке с лимоном, соком и медом. То есть, ну, различное количество вариантов существует посильных. Нужно только выбрать свой вариант и поститься. И если вы будете поститься вместе с ребенком, опять же, научите его вот с такого раннего возраста использовать такой мощный инструмент, как однодневное голодание, а это реально приносит чудо. Достаточно вспомнить опыт Поля Брега, который начинал не с детства поститься, да, голодать раз в неделю, а уже будучи взрослым человеком, и это увеличило его жизнь, не просто жизнь, а активное долголетие дало ему. Да, достаточно вспомнить, что он погиб, катаясь на серфинге, по-моему. Вот, то представьте, какой это тоже будет классный, замечательный вклад в здоровье ваших детей, да, потом ваших внуков и так далее, и так далее. А что еще сегодня я хотела сказать? Закаливание, друзья, да. Вот очень простой, я вот вообще за то, чтобы использовать простые способы, потому что, наблюдая за природой, я понимаю, что все просто. Все природные способы, они простые. Они простые, они не требуют каких-то материальных вложений больших на самом деле, да, вот, например, тот же самый голод, ну ничего ж не нужно. Нужно просто, знать определенные правила голодания, вот, и, пожалуйста, очищайся, оздоравливайся каждую неделю, вкладывай, сделай шаги такие серьезные к своему здоровью. То же самое закаливание. Что нужно? Нужна просто водичка, холодненькая, прохладная водичка, вот, и желание укреплять свой иммунитет. И набираем. И еще нужно ведро, конечно, да, или какая-то емкость, в которой мы набираем водичку. Все. Вот. И потом начинаем, например, с ванны, вот, где обливаемся сначала весело, прохладная водичка. Сначала совсем прохладненькой такой, слегка прохладненькой. Потом потихонечку увеличиваем прохладу этой воды, то есть мы понижаем температурку. И когда почувствуем готовность, уже можно будет обливаться уже совсем как бы вот холодной водой из-под крана, или потом даже уже выходить на улицу и обливаться на улице. Вот. И тем самым вы, конечно же, будете помогать детям и очищать, и укреплять сосуды, потому что во время обливания холодной водой идет очень мощное воздействие, прежде всего, на сосудистую систему. Они вздрагивают от холодной воды и таким образом избавляются от застойных явлений, накопившихся на стенках грязи. Вот. И кроме того, сосуды при этом тренируются менять свой диаметр. Вот. А значит, они как бы продлевают свою способность быть эластичными и крепкими. Это лучшая профилактика гипертонии, варикозов, тромбофлебитов и всех-всех-всех проблем, которые связаны вот с заболеваниями именно сосудов и потерей ими эластичности. Вот. Конечно же, укрепление иммунитета, друзья. Холодовое воздействие очень эффективно укрепляет иммунную систему. Вообще, все, что как бы помогает нам выходить из зоны комфорта, оно все у нас укрепляет, все тренирует. Если мы будем постоянно в тепле, в таких комфортненьких условиях, то, согласитесь, иммунная система, привыкая к такому комфортному состоянию, она теряет свою способность к таким вот боевым действиям, да, в экстремальных условиях. И поэтому, как только потом чуть-чуть у нас что-то подует, хоть чуть-чуть там что-то похолодало, вот, и все, и понеслась душа в рай. Вот, мы простыли, мы говорим, ой-ой-ой, меня простудили, меня продуло. А чего нас продуло, дорогие друзья? От маленького осеннего там, или весеннего ветерочка? Не смешите меня. Это просто означает, что вы засиделись в тепле и ослабили свой иммунитет, и свой, и своего ребенка. Поэтому не кутайте своих детей, дорогие родители. Особенно, если это дети, опять же, питы. конституции. Это значит огненные дети, то есть у них очень много внутреннего огня. Эти дети терпеть не могут, когда их тепло одевают, кутают, а? И когда мама говорит, одень шапку, одень шарф, одень варежки. Вот. А дети говорят, не хочу, мне жарко, мама. Вот. А мама сама, например, если она вата конституции, она кутает ребенка. Почему? Потому что ей холодно. Она его одевает под себя. Она думает, что если мне холодно, то и ребенку холодно. Но мы же все разные, дорогие мама и папа. Обращайте внимание, не судите по себе. Поэтому не подбирайте, кстати, питание тоже по себе. Ребенку может быть совсем другое питание необходимо будет. Учитывайте его конституцию, какие они у вас, огненные, холодные они у вас будут, земляные, водяные. Наблюдайте за своими детьми. Это на самом деле несложно определить, какого типа конституция у вашего ребенка. Вот, поэтому укрепляйте иммунитет. Дальше. Закаливание, конечно же, очень сильно очищает кровь и лимфу, да, наши главные артерии, даже сказать не артерии, а главные жидкостные среды нашего организма. Когда мы обливаемся, подумайте только, на короткое время температура тела повышается от 39 до 41 градуса. Можете себе представить? То есть скачок такой мгновенный происходит. И благодаря этому в крови и лимфе вот в это время гибнет огромное количество вирусов, паразитов различных, патогенных бактерий, микроорганизмов. И мы становимся, конечно же, чище и здоровее. То есть иммунитет, естественным образом, тоже, опять же, укрепляется. Поэтому, если хотите сделать тоже ценный вклад в иммунитет своего ребенка, не кутайте, а закаляйтесь. Причем закаляйтесь вместе с ним, потому что маленький ребенок не будет сам закаляться, если мама кутается, вот, а сама его норовит облить холодной водой. Ребенок это воспримет как обиду. Вот, как что-то непонятное, какое-то оскорбление. Поэтому здесь очень важно действовать вместе с ребенком. Параллельно вместе с ним осваивать дорогу здорового образа жизни. Это вообще параллельные процессы. И, кстати, очень здорово, если вы будете параллельно с ним эти вещи осваивать. Будете с ним делиться опытом, даже просить поддержки у него. Будет сказать, например, мама. Ну, мама будет говорить, например, сыну, например, если это сын. Вот говорит, ой, мне сегодня чего-то страшно обливаться, а тебе не страшно? Вот, давай вот помоги мне, вдохнови меня. Ну, в общем, таким вот образом она будет помогать ему женским образом уже развивать в нем такого героя, рыцаря, да, который помогает маме. В общем, здесь очень многое переплетено. Вот, это вот такой процесс взаимной такой дружбы и доверия. Еще про закаливание, конечно, очень много можно говорить, но я смотрю на часы, время заканчивается, а я еще хотела сказать вам про прививки. Вот. Но здесь тоже, в принципе, все просто. Друзья, прививки делать не нужно, потому что прививки – это вмешивание, причем грубое вмешательство, в такую сложную систему, как иммунитет. Кто-то из официальных, кстати, врачей, по-моему, даже главный санитарный врач России сказал, что прививка – это иммунологическая операция. Можете себе представить? И ни одному, кстати, родителю, тоже вдумайтесь, ни одному родителю не дают почитать состав прививок, которые собираются вкалывать ребенку, и возможные последствия. А последствия там от, начиная ОРВИ, повышение температуры, заканчивая смертью. Вот. Я не шучу, потому что сама видела эти документы. Они выложены честными педиатрами на некоторых сайтах. И там прямым текстом написано, что может вызвать прививка. Но об этом никто не говорит родителям. И также не говорят родителям о том, что согласно российскому законодательству, например, они имеют право отказаться от прививки. И при этом никто не имеет права отказать им вместе получить место в садике, в школе. И так далее. Если такое происходит, то родители имеют право идти в прокуратуру и восстанавливать свои права. Поэтому, дорогие родители, тоже изучайте материалы. Сейчас очень много материалов рекомендую. Есть в Ютубе очень хорошее видео от иммунолога. Забыла фамилию этой женщины, замечательная. Спасибо ей за ее служение. Она очень подробно рассказывает, чем опасны вакцины, любые прививки. Одно уже то, что вводится чужое ДНК, ДНК животного, да, ребенку. Вот. Это такой шок для иммунной системы ребенка, от которого он может не оправиться уже всю оставшуюся жизнь. Поэтому будьте к этому очень внимательны, требуйте перед тем, как решиться на такие вещи, требуете состав прививки, требуете побочные эффекты от прививки. 10 раз подумайте, 100 раз помолитесь, вот, и только после этого принимаете решение, делать или не делать. Потому что на кону жизнь и судьба вашего ребенка. И сейчас осталось еще 5 минут. Я хочу спросить, есть ли у нас вопросы, Олеся? Да. Если есть, то я успею еще на них поответить.
Вы знаете, вы в начале эфира так вдохновили слушателей и сказали, что насколько это важно, что вопросов достаточно много. И не будем терять времени. Я думаю, вот сейчас было бы не лишним, чтобы вы назвали еще раз, какие травки можно использовать сейчас в зеленых коктейлях. Ведь не каждый разбирается в этих травах, что можно в пищу употреблять, что нельзя. Вот в этот сезон или чуть позже?
Это классические травки: петрушка молодая, укропчик, крапива, сельдерейчик зелененький. Если у вас уже вылез зеленый ранний салатик, то, пожалуйста, ранний салатик. Листики, вообще любые листики его цветочков, например, ромашечка у нас растет, мать и мачеха у нас уже вылезла на участке. Естественно, растения не должны быть ядовитые. Я вот сделала оговорку, листья чистотела – это только для взрослых. И не больше пару листиков для тренировки иммунитета, потому что чистотел, мы знаем, он содержит алкалоиды, то есть ядовитые вещества. А так, пожалуйста.
Угу. Хорошо, спасибо. Переходим к вопросам от наших слушателей. Как я сказала, их достаточно много, все сегодня не успеем зачитать. Если у кого-то срочный какой-то вопрос, то через минуту после ближайшего вопроса можно звонить по нашему скайпу с логином Ведорадио. Просто звоните, не дожидаясь окончания ответа, потому что есть задержка в звуке. Эльвира хочет уточнить про соду. Прочитала, что лучше заказывать соду в аптеке, так как в обычную добавляют Е500. Что вы думаете или знаете по этому поводу?
Я согласна с вами, что аптечная лучше, безусловно, она чище. Ее вообще применяют в первую очередь для внутреннего использования, в частности, для внутривенного введения соды и для принцеваний. Вот. По поводу добавления добавки Е500 ничего не слышала в соду. Сама употребляю магазинную. Вот, и только радуюсь, не нарадуюсь. А там делайте выбор сами.
Угу. Спасибо. Следующий вопрос. С какого возраста и в каком виде можно давать детям специи? Посыпать или жарить на кхи? Какие, может быть, строго нельзя? Это Светлана интересуется.
О, кстати, хороший вопрос. Это на самом деле, он очень объемный, Света, я его сейчас запишу, вот, и по специям можно в следующей лекции, Олеся, да, запланировать, и я по специям пройдусь вот для детей, какие можно, какие нельзя, в каких случаях, потому что вопрос очень классный на самом деле, потому что специи вещь хорошая, вот, лечебная, поэтому давайте запомним, я его сейчас, да, запишу, и тогда отвечу более подробно. А так он очень объемный, простите, Света, сейчас не смогу ответить полноценно вам.
Угу. Хорошо, тогда вопрос от Марии у нас в следующем. Она благодарит вас, во-первых, за полезную лекцию. Пишет, что ее ребенку 8 лет. Есть ли необходимость контролировать уровень В12, если ребенок вегетарианец? Есть информация откуда-то, что в растительной пище нет этого витамина. Правда ли это? И при дефиците нужно ли принимать витамины?
Спасибо большое. Очень тоже часто задаваемый вопрос по поводу В12. Так вот, друзья, на самом деле вегетарианская пища сбалансированная, да, здоровая пища, сбалансированная, я имею в виду там, где преобладает растительная сырая пища. То есть 50% как минимум должно быть сырой растительной пищи. Вот. Причем зелень должна быть обязательно в рационе, потому что именно она является главной любимой пищей наших маленьких друзей в микрофлоре. И именно она производит абсолютно все витамины и микроэлементы. Это раз. Во-вторых, есть такой еще фактор духовный, да, вот как некоторые говорят, эзотерический. Но на самом деле, если мы молимся, то и мы соблюдаем принцип Ахимса, а принцип Ахимса – это один из божественных законов, принцип ненасилия, то Господь нас берет под особую защиту, и поскольку Он все контролирует и все регулирует, и тело мы получили от Него, вы что же думаете, что Он не поможет нам и нашим детям жить с полным составом всех витаминов, в том числе В12, все будет очень хорошо, друзья, не переживайте. Просто молитесь тоже, больше доверяйте. Не думайте, что вы там все контролируете.
Угу. Спасибо. Тогда Светлана задает еще один вопрос. Стоит ли в питании детям избегать продуктов, находящихся в гоне страсти и невежества? В скобочках помидоры, картофель, лук, например. Или это не имеет значения для них до определенного возраста? Если имеет, то с какого возраста это актуально?
Ой, дорогие родители, это вы слишком очень глубоко копаете. Я вообще не сказала бы, что помидоры относятся к гоне невежества. А, страсти, да, вы сказали?
Страсти, да, видимо.
Вот. Да, то есть, смотрите, по поводу этих помидоров, да, лука и чеснока, тоже часто задают вопросы. Я считаю, что здесь вот этот вот аспект, как сказать, такой юридический, не знаю, религиозный, нужно отбросить на время, потому что ребенок на самом деле должен сделать свой выбор сам. Вот. Если он не захочет, когда он вырастет, и он узнает, что, например, лук и чеснок обладает, ну, какими-то такими, да, гунами, которые вот уже ему не хотелось бы развивать в себе, ну, пусть сделает этот выбор. Но учитывая, что, например, асафетида не у всех, да, доступна, асафетида очень хороший заменитель лука и чеснока, вот, то, и опять же, асафетида к нам поступает в сухом виде, и она смешана с мукой. Да, с нутовой мукой или с обычной даже мукой. И значит, она уже как бы, ну, малоэффективная. А вот сейчас свежий лук и чеснок, особенно весенний, они очень благоприятны для очищения крови, очищения лимфы. И если ваш ребенок вот сам тянется к этим продуктам, то пусть поест их. Ничего страшного, я уверяю вас, никакой гуны невежества и страсти там прямо у него не проявится очень сильно. А организм свой почистит, причем, ну, как бы, естественно, простым способом. Поэтому не зацикливайтесь на этом, пожалуйста, дорогие мамы. Все будет хорошо.
Угу. Тогда есть вопрос, в каком виде и с какого возраста можно давать орехи детям?
Орешки? Ой, орешки очень жирные продукты, вот, поэтому я бы не рекомендовала их давать до 3 лет как минимум, и потом тоже не сильно ими злоупотреблять. Вот. И, кстати, дети не особенно тоже их, ну, как бы любят лопать. Вот грецкие орехи, ну, только кешью детям нравится, потому что кешью таким сладким вкусом обладают. Но опять же, это уже такой несыроедный продукт, их обрабатывают, прежде чем они попадают к нам, потому что иначе они портятся очень сильно. Поэтому где-то с 3 лет можете давать им, как бы давать выбором, опять же, какого вида орешки они хотят. Вот. Но тоже не злоупотребляйте этим особо. Это ни детям, ни взрослым не нужно особо кушать, активно так.
Вот Валентина описывает конкретную свою ситуацию, возможно, вы ей что-то подскажете сейчас. У нас дочке 2 года, видимо, и 3 месяца. Мы до сих пор на грудном вскармливании и только в вегетарианской еде. Пьем только водичку, но ребенок за день выпивает ее мало, не более 600 мл. При этом грудное молоко в неограниченном количестве. Нужно ли малышке пить больше воды?
Замечательный вопрос, вопрос такой мудрой мамы. Я вам предлагаю идти таким путем, то есть предлагаете ребенку водичку, да, спрашиваете, ты хочешь водичку пить? То есть почаще ей предлагаете, и чтобы ребенок прислушивался, как бы осознавал, хочет она или нет. Потому что, я же говорю, дети очень близки к природе своей, и они сами чувствуют, что им нужно. В принципе, 600 граммов водички – это не так уж мало для 2-летнего ребенка. Я думаю, что если она сама не просит водичку, то и не нужно ей тоже навязывать, настаивать, чтобы у нее не развилась такая, знаете, неблагоприятная самскара к воде. Просто давайте ей выбор. Вот так отвечу.
Угу. И второй вопрос от Валентины, такой, что у этой маленькой девочки есть аллергия. С чем это может быть связано? Какие рекомендации? Но вот я бы не хотела, чтобы такие вопросы звучали в эфире Ведорадио, потому что это индивидуальное обследование, мне кажется, должно быть. Сейчас вдруг что-то не так прозвучит. Вы попробуете, Валентина, разочаруетесь, мало ли что. Вот у меня такое мнение, честно говоря. Нужно обследоваться, показываться. Не в эфире Ведорадио это делается.
Да, Олеся, я с вами согласна, потому что аллергия, она бывает разной природы, и это нужно все разбирать на индивидуальной консультации.
Угу. Спасибо. Я вот думала, что мы совсем не успеем все вопросы рассмотреть, но есть у нас 2 вопроса философского характера, я вам их передам после эфира, возможно, мы их рассмотрим в следующих эфирах. И вот только что пришел еще один вопрос, может быть, как раз он станет заключительным у нас, и мы разберемся с ним. Михаил написал. Скажите, что можете подсказать насчет прививок проб манту для определения туберкулеза. Взрослым вроде как делают раз в год флюорографию. Детям до 15 лет вроде нельзя, а маленьким еще как вариант слышал, что делают анализ крови, которые вроде показывают, есть ли заболевание или нет. Возможно ли как-то это избежать или что-то еще? Понятен вам вопрос?
Ну, я примерно поняла тематику, да, попробую ответить. Значит, по поводу прививки манту, то же самое, вот моя личная рекомендация, что делать ее не нужно. Когда я наблюдаю детей, сколько тоже вот, сколько проблем из-за этого, да, вот представьте, здоровому человеку вкалывают палочку, туберкулезную палочку. Вот для чего это нужно? Вот сами задумайтесь. Наш организм не нуждается в такой тренировке искусственной, понимаете? Тем более, что эта палочка взята у животного. Ну, зачем это нужно? Это раз. И я, кстати, заметила, что... Вот даже не то, что заметила, вот общаясь просто с людьми, у которых потом были туберкулезы, уже во взрослом возрасте развивались, им всем делали эту манту, несколько раз делали. И тем не менее они заболевали. Еще раз подчеркну, что туберкулез – это, опять же, болезнь кармическая, психическая. Потому что палочки Коха, да, туберкулезные палочки, они везде и повсюду на самом деле. Они очень живучие на самом деле. И это вопрос нашего укрепления иммунитета, и физического, и психического. Если мы этот уровень не вытягиваем, вот, если мы подхватываем, как я говорю, вирус уныния, вот тогда мы открываем ворота не только палочкам Коха, чтобы они у нас развивались. Они, кстати, у нас вот, при нормальном иммунитете, они плавают у нас в крови, там какой-то процент их есть постоянно, это вам любой иммунолог подтвердит, что у нас тоже в крови у любого человека есть палочки Коха. Вот. Но когда у нас падает иммунная система, вот тогда они начинают размножаться. И плюс еще определенное психическое состояние, такое, как я говорю, достоевщина, да, такое уныние, депрессивное состояние, когда не любовь к себе, не принятие к себе, не принятие мира. Все, понеслось. Они начинают размножаться с огромной скоростью. Поэтому вот у вас там прозвучало, делают анализ крови, да, нужно или не нужно. Вот это вот хороший подход. Если делается анализ крови, обнаруживается, что есть предрасположенность, есть слабые звенья иммунитета, да, на определенные виды заболевания, вот тогда, возможно, нужно делать такую вещь. И то я бы не рекомендовала, а рекомендовала бы идти, опять же, путем укрепления иммунитета просто. Вот такой мой ответ, Михаил.
Спасибо, Ольга, большое. И у нас уже время эфира истекло. На этом мы остановимся, продолжим. Я думаю, что скоро, когда конкретно, как всегда, укажем на нашем сайте vedaradio.fm. Ольга, до следующей встречи.
Да, Леся, всего доброго. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Будьте здоровы и счастливы.